уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, это программа «Умные парни». У нас сегодня в гостях генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Анна.
Очень рада вас видеть в нашей студии. И очень много интересных тем мы сегодня обсудим. Наш координат, смс-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм-канал «Радио говорит МСК», там идет прямая видеотрансляция эфира и еще одна такая же видеотрансляция в социальной сети ВКонтакте в официальной группе радиостанции «Говорит Москва». Итак, начнем. Сегодня Россия отменила коронавирусные ограничения при пересечении сухопутной границы. И сегодня туристы уже поехали в Финляндию, в Эстонию и еще куда-то. Как вы расцениваете вот эту отмену? Не приведет ли это опять к вспышке эпидемии?
Ну, если говорить конкретно об открытии сухопутных границ на Западе, потому что на юге они были открыты раньше, на самом деле, то отношусь положительно. Почему? Объясню. Потому что само по себе закрытие там именно сухопутных границ именно на Западе, ну, не является эффективной противоэпидемической мерой. Для того, чтобы эти меры работали, нужен комплекс мер, да, которые должны одномоментно работать и должны не просто там декларироваться или рекомендоваться, но должны и контролироваться. В этом проблема. Поэтому если мы говорим только изолированно об этой мере, то, конечно, никакого смысла ее оставлять в отсутствии каких-либо других мер нет и не было.
А что касается, например, границы с Китаем, вот я, к сожалению, не знаю, открыта она сейчас полностью или нет, там же все-таки проблемы существуют.
Там китайские товарищи, китайские товарищи не
сами
дают.
Сами закрывают.
Да, да, не дают.
Потому что у них до сих пор, я так понимаю, какие-то вспышки есть.
Нет, вспышки у них, на самом деле, в сравнении с теми же европейскими и даже российскими значительно меньше, то есть они с Россией даже несопоставимы, да, у них количество меньше. Понятное дело, там мы будем говорить, что они там что-то занижают и так далее, есть у них и такое, но все-таки даже с учетом этого, у них острота проблемы значительно меньше, но у них и толерантность к проблеме значительно ниже. То есть они, у них до сих пор действует политика нулевой толерантности. Это значит, что они в принципе не приемлют никакое количество случаев заболевания COVID-19 на своей территории. Именно поэтому такие жесткие методы борьбы. Ну, они чувствуют себе силу, возможность вот такие жесткие и неприятные, может быть, методы противоэпидемические продолжать реализовывать.
А как сейчас обстоят дела вообще с ковидом? Вот какое-то разнообразие штаммов, и призыв ВОЗ снова надеть маски даже прозвучал. Все так плохо уже опять снова?
Нет, сильно хорошо не было, сразу скажу. Вот когда мы обсуждали, ну не обсуждали на самом деле, это фактически было принято решение об отмене практически всех или подавляющего большинства противоэпидемических мер, даже декларируемых, я уж не говорю исполняемых, это было в марте месяце. Да, этого года. Вслед за частью европейских стран, там вот помните, Британия, Дания, они были первыми. Ну и другие страны довольно быстро подтянулись. Но тут надо было сказать, что надо сказать о том, что, в общем, ситуация-то была разная в это время в России и в тех странах, потому что в тех странах уровень защиты населения был выше за счет просто большего процента вакцинированных и ревакцинированных, несопоставимо большего, чем в России к тому моменту. Поэтому то, что они отменили, с моей точки зрения, явилось ошибкой. Ну как ошибкой? Она была сознательной. Я думаю, что часть специалистов понимала, к чему это приведет, но посчитали, что люди должны отдохнуть, там, в общем, и группы риска в основном защитили, и, в общем, можно. А в России это сделали просто, ну, как посмотрев на то, что там происходит, да, и фактически так же быстро отменили. Поэтому я был, в принципе, не согласен с отменой большей части мер именно весной, к тому, что сильно хорошо не было, да. А, конечно, мне могут возразить, сказать, ну, слушайте, у нас на пике омикрон-волны было 200 тысяч случаев выявленных, а сейчас 3 тысячи с небольшим, да, там рост в Москве, Санкт-Петербурге, но в других регионах регионах, недалеко не во всех, и в целом по России это не так заметно практически, и это правда, конечно, с этой точки зрения, да, но здесь надо сказать, что во-первых, никаких 3000 реально случаев нет, это выявленные случаи. У нас с февраля по май месяц фактически в 9 раз снизился объем ПЦР-тестирования, на минуточку, да, а после этого и продолжал снижаться. Именно поэтому, конечно, большинство случаев еще больше значительно, чем раньше, осталось невыявленным. Это никакие не 3000 в сравнении, да? Угу. Поэтому сильно хорошо не было. То, что сейчас идет обострение, безусловно, этой ситуации. Обострение серьезное, да, но, конечно, оно будет по масштабам в эти ближайшие месяцы не таким, как омикрон-волна. Будет значительно ниже, мы по европейским странам смотрим, что это будет где-то 30-50% по заболеваемости и госпитализациям, ну, думаю, что по смертности тоже, в сравнении с зимней вот этой тяжелой омикрон-волной. Поэтому, ну, конечно, до того уровня мы не дотянем, просто противоэпидемические факторы сейчас действуют, да, но это все равно ничего не закончится. Если будет стабилизация ближе к концу августа, да, там во второй половине августа, она, скорее всего, тоже будет, то это не означает, что, например, с конца сентября опять движение вверх уже более резкое, уже более серьезно не начнется. И да, и по коротко, вот вы спросили по антигенному, да, по штаммам и так далее. Значит, на сегодняшний день в мире вот эта новая вспышка, она вызвана BA4, BA5 под линиями омикрона, да, там это уже абсолютно доминирующие подлинии. В России по-прежнему официально это BA2 в основном и с большим процентом BA4, BA5. Но с моей точки зрения, с учетом неполноты и запоздалости данных, которые мы получаем, да, из нашей страны, и в основном только из крупных городов, Москва, Санкт-Петербург, я могу сказать, что скорее всего, высокая вероятность, что BA4, BA5 как минимум где-то в районе половины случаев уже составляет. Так что буквально там в течение нескольких недель, парочки недель, произойдет уже окончательное доминирование BA4, BA5.
А вот эти вот штаммы, которые вы упоминаете, они больше похожи на ОРВИ? Или, ну, я вот так вот формулирую вопрос, как обыватель, собственно.
Они больше похожи на ОРВИ, чем дельта-линия, безусловно, да. Они также между собой, они по патогенности не отличаются. Единственное, есть некая там вероятность, да, о том, что BA4 более патогенный даже будет, чем предшествующий. Но окончательных доказательств сейчас нет, ряд специалистов уже высказываются на эту тему. Ну, я пока предлагаю считать их одинаково взаимно патогенными. BA1, BA2, BA4, BA5, вот эти омикроновские варианты, да. Конечно, они в зависимости от того, какой параметр мы рассматриваем, от 3 до 7 раз менее патогенна, чем дельта-линия. Но я напомню, что дельта-линия была самая патогенная среди всех омикрон-линий. Фактически, по ряду параметров, BA1, да, вот этот первый омикрон, он вернулся по уровню патогенности к альфа-линии. Помните, альфа-линия – это та самая опасная там линия, которую всех очень возбудила. Это британская линия первая, да, это вот срединные вот эти штаммы. Были ранние постуханьские варианты, уханьский вариант, ранние постуханьский вариант, потом альфа-линия, которая на 50-70% выстрелила в заразности и увеличила патогенность. Да, фактически. Так вот, фактически мы вернулись только к альфа-линии, к уровню патогенности. Патогенность в целом, она значительно выше все равно остается, чем у сезонного гриппа, да, самой патогенной ОРВИ. Ну а по заразности в 8 раз. Поэтому, конечно, ни на какой по опасности уровень ОРВИ мы и не выходили, и в ближайшее время еще не выйдем, думаю.
А я заметила, опять же, что люди намного меньше стали вакцинироваться. А нужно ли с этим что-то делать и возвращать вот эту обязательную вакцинацию хотя бы раз в год?
Ну, раз в год пока речи не идет. Дело в том, что сейчас мы говорим о полугодовом периоде. Раз в год этого недостаточно. У нас не сезонная инфекция, это не грипп. В перспективе, наверное, но сейчас нет. А по поводу причин, да, несколько причин я выделяю, почему так произошло. Это управляемый процесс, по большому счету. Это не случайно произошло и не сегодня. Значит, какие это, значит, моменты? Первое. Людям объявили, что коронавирусная инфекция новая стала сезонной. Ну, а знаете, как бы уже, значит, не остроты проблемы нет. Второе, что пандемия закончилась, ну, или практически без 5 минут закончится. Ну, тоже как бы смысла не добавляет к вакцинации. Третий момент. По сути дела, действием подтвердили, а именно отмены всех ограничений весной, да, в начале весны. Ну, практически все сняли, маски не нужны, это не нужно. Я к чему говорю? Конечно, мы понимаем, что в том виде, в котором масочный режим, в кавычках, существовал по всей России, мы понимаем, что он, в общем, не стимулировал большую часть населения носить маски. Давайте честно скажем, да, контроля особого не было, в общем-то, строгости соблюдения никакой не было, фактически на самоусмотрение. Но значительный процент людей, где-то треть, по моим так, представлениям, может быть, до 40% максимум, ну, скорее, ближе к трети, да, 30-35% людей, они проявляли сознательность и, понимая, что, в принципе, это нужно, даже если это неудобно, они продолжали носить маски, да. Но снятием ограничений именно на этих людей повлияли. Им сказали, ну, вы носите маски, но это даже и не нужно уже. Видите, два предыдущих пункта, смотрите, уже не надо. Соответственно, они прекратили носить. Поэтому сейчас, конечно, людям очень сложно будет перестроиться, даже сознательным людям, да, когда им... Вот сейчас рекомендации официально даны, они же даны официально, да? Но при этом мы понимаем, что теперь уже не 30-35%, как до отмены, ну, процентов 10, там, дай бог, может быть, 15 будут их носить теперь. Ну, это максимум, я думаю. То есть мы фактически своими собственными действиями, ну, власти, я имею в виду, и санитарные власти, и несанитарные власти, они фактически своими собственными действиями привели к тому, что, первое, вакцинация, ну, по сути дела, стала, она и так не восхитительным уровнем был, да, в России очень сильно отставала всегда, но с начала этого года она катастрофически, вот как только омикрон чуть затих, катастрофически упала. Ну, и маски то же самое, ну, и социальная дистанция то же самое, ну, и все остальное. Поэтому это управляемый процесс, заниматься, безусловно, надо, но... Теперь уже заниматься этим стало еще сложнее, потому что у нас добавились политические, социально-экономические факторы, обострение которых будет осенью. И, соответственно, мы просто, ну, понимаем, что если раньше в те сезоны у нас блистательно в этом плане не действовали, да, то в этом сезоне, я думаю, будет особенно сложно. Сложно сказать, то есть какие-то действия, наверное, можно будет сделать, и в том числе полезные, но все-таки очень ограниченного объема, не такие рестриктивные действия, да, а скорее рекомендательные, с каким-то частичным контролем. И, конечно, с учетом этого, какого-то большого противоэпидемического эффекта от этих централизованных мер, которые даже будут введены осенью, скорее всего, я не жду.
Угу. А мы только привыкли к коронавирусу, уже с ним как-то сумели прижиться, да, с ним вместе жить, знаем, как к этому относиться. А как к нам приехала оспа обезьян? Вот она приехала в Россию на днях. Никто не знает, на самом деле, когда она ведь в реальности приехала, да? Согласитесь, Николай?
Абсолютно точно.
Вот. А официально она приехала на этой неделе к нам. Что это за заболевание? Чем нам грозит оспа обезьян? Стоит ли нам бояться? Сложное это заболевание, тяжелое? И какие группы риска? В первую очередь.
Начнем с того, что заболевание не новое, совсем не новое. Первый случай заболевания у человека был зарегистрирован аж в 1970 году, а у животных так еще и пораньше, то есть где-то там, по-моему, в 50-х. То есть более-менее хорошо по нему известно, по этому заболеванию, что до этого, чем оно характеризовалось. У нас есть эндемичные районы Западной и Центральной Африки, где это заболевание с тех пор, так сказать, регулярно, каждый год проявляется. С 2016 года там резко усилилась эта заболеваемость в этих регионах. У нас были крупные вспышки. Ну, сами понимаете, жителей второго и первого мира не сильно интересуют проблемы, вспышки. Там, кстати, Эбола, и, кстати, эпидемия даже Эболы была, западноафриканской.
Чего только там снова что-то в Танзании.
Там постоянно что-то происходит, мы даже это... Ну, в общем, я к тому, что жителям второго и первого мира почему-то не сильно интересно. Как, кстати говоря, это тоже интересный феномен, ведь мы знаем, что большинство таких заболеваний, не все, но большая часть — это зоонозы. То есть это заболевания, которые типичны в популяциях животных, то есть они, животные заражают людей, да, зоо, да, это животные. Но и поэтому очень важно, например, контроль состояния здоровья и распространение инфекции среди животных. Но ведь на это нужно выделять деньги, нужно обращать внимание, что, смотрите, среди животных, например, опасные варианты вируса гриппа циркулируют последние годы, крайне опасные, которых у человека раньше не были, да, особого серотипа. И, соответственно, это говорит о том, что в ближайшие годы, несколько лет, очень высока вероятность возникновения пандемии уже, например, птичьего гриппа. Ну, может быть, чуть позже поговорим. Я к чему говорю? Ну, сейчас это у животных, у человека пока же нет особо, да, спорадически. И поэтому особо никого это не волнует, правильно? Ну, у животных и у животных. Вот, соответственно, вот такие, как бы, вещи, когда это не у нас происходит, далеко, они нами воспринимаются, ну, как что-то не сильно существенное, важное. Это не только среди обывателей, это и среди специалистов, на самом деле, такая же история примерно. Вот, так вот, по поводу этого monkeypox, да, вот этого обезьяньей оспы. Значит, заболевание, два варианта его имеется, да, ну, разные серотипы, да, разные штаммы, разные варианты. Значит, первый — это центральноафриканский, более смертельный, да, и второй — это западноафриканский. Нам в этом смысле повезло, ну как относительно, что западноафриканский пошел вот распространяться. Он имеет в Африке, ну, по разным данным, отдельных исследований, по полноценных популяционных данных нет, да, на всю популяцию. Ну, вот исследования есть. Это от 2 до 4%. То есть от 2 до 4% заразившихся умирает, да?
Ну, это высокое.
Это высокое, процентов. Да, это высокое, но это, конечно, не было, да, это, конечно, ну, понятно, это не МЕРС, понятно, там, например, это не Марбург, где умирает 90% заразившихся, да, так на минуточку, вот, и это не чума в далекие времена, да, эпидемии чумы, безусловно, но это все равно очень заметно. Естественно, мы говорили изначально, что, скорее всего, если это придет в наши регионы, более развитые с точки зрения здравоохранения, там, санитарных вещей и так далее, то, скорее всего, смертность будет, летальность будет заметно ниже, я так ее оцениваю, ну, где-то на уровне 0.5%, наверное, где-то 0.5%, но все равно это как бы заметно.
Но это меньше, чем ковид.
Это, скажем так, сейчас сопоставимо с омикрон, может быть, чуть больше, чем омикрон, побольше немножко, чем нынешняя летальность для омикрон-варианта. Ну, конечно, ниже, чем до этого, дельта было и так далее. Но здесь что нас спасает? Вот что спасает в этом заболевании, да? То, что, в общем, заразность очень маленькая. То есть для того, чтобы заразиться, нужно прям вот постараться, на самом деле. То есть это недостаточно где-то пройти, где-то вместе коротко посидеть, да, непродолжительно. Это нужно где-то с кем-то жить, например, в общем помещении. Заниматься сексом, да, особенно там всякими нетрадиционными вариантами, например, там МСМ-группа, да, мужчины занимаются сексом с мужчиной, к примеру, да. Нужно, это должен быть иммунодефициты какие-то выраженные, например. Я не говорю, это не все вместе, что-то одно из этого, да. То есть нужно, например, нужно обмен, там, не знаю, постельным бельем или полотенцами при длительном использовании, да, от зараженного человека. То есть это не прям вот очень просто сделать, но, как мы видим, все равно удается многим людям это сделать, только в выявленных случаях на сегодня почти 12 тысяч. Почти 12 тысяч. В мире, при том, в больше, чем в 60 странах, как я понимаю уже. То есть, ну, там повсеместно. И большинство из этих стран подавляющие, это те страны, где раньше практически эти случаи либо никогда не регистрировались, либо только отдельные единичные случаи завозные были. В чем особенность нынешней вспышки? Ну, я так скажу. Почему я говорю вспышки? Да, это, конечно, ну, близко, несопоставимо с коронавирусной историей, да, это как бы по масштабам значительно меньше, по заразности это несопоставимо и так далее, но можно ли называть это формально пандемией? Это очень сложный вопрос, потому что формальных критериев нет, да, эпидемии. Вообще-то говоря, вообще-то можно, да, но просто это другая пандемия, да, сейчас это выглядит значительно менее, ну, как бы серьезно, сейчас выглядит, чем, скажем, коронавирусная история. Но почему я говорю о том, что может? Ну, вот смотрите, у нас за все время, если я правильно помню, у SARS, вот SARS, помните, это пандемия первая коронавируса, вирус на 2002-2003 годов. Охватило 37 стран, и всего было выявлено случаев, а там почти все выявлялось. Потому что там яркие проявления, да, считай, там все, кто заражался, они имели эти проявления. Ну, где-то там в районе, наверное, 8 с небольшим тысяч, 8 с половиной где-то тысяч было всего выявленных случаев на эти 37 стран. А сейчас, я напомню, да, вот еще раз, обезьяне оспа, это почти 12 тысяч случаев уже, да? Но, конечно, справедливости ради, надо сказать, что SARS по итогам вот этой вспышки посчитали, оказалось, что летальность 9.6%. Здесь, как я сказал, она будет значительно ниже, там, ну, на уровне 0.5%, а может быть и меньше, потому что большинство пока развитых стран охватило. Все зависит от объема, да, видимо. Но по количеству заболевших уже мы перешагнули вот этот вариант SARS, а SARS был пандемией, помните, его объявили пандемией. Поэтому это вопрос такой, знаете, классификационный. Но, конечно, пока это выглядит менее серьезно и так далее. Да, это везде расползлось, да, уже неконтролируемо. В чем главная опасность, как я скажу? Опасность в том, что уже скорость мутации этого вируса, а мы помним, что мутации приводят к появлению новых эволюционно там лучших свойств для инфекции, превысила уже таковую обычную где-то раз в 5, а то и в 7 где-то. Вот так, 5-7, там, 8 раз по данным. А почему? Потому что большое количество людей аномально за тот же промежуток времени заражаются. Больше людей заражаются, больше вирус мутирует. Понятно, здесь вот такой процесс. И если мы инфекцию распускаем, это означает, что мы не знаем просто, когда наступит тот момент, когда количество перейдет в качество. Когда мы получим, например, более заразный вариант. А вот представьте, если заразность даже подскочит всего лишь на 50%. А коронавирус регулярно давал такие подскоки заразности, да? Это более мутирующая инфекция, но тем не менее, да? Вот представьте, что произойдет такое событие. Это значит, что инфекция станет несопоставимо более серьезной, чем она есть сейчас. Вот в чем опасность. Поэтому нужно сейчас максимально прилагать все меры для того, чтобы контролировать распространение, не давать большому количеству людей в, за тот же промежуток времени заражаться. В этом, наверное, и состоит основная
момент. А в связи с этим у меня вопрос. Нужно ли вводить повсеместную вакцинацию от оспы? Видимо, это не только от обезьяньей оспы, а просто от оспы. Правильно я понимаю, да?
Ну, сейчас из тех заболеваний, что есть, это обезьянья оспа, фактически.
Обезьянья оспа. Натурально нету оспа. А люди, родившиеся до 80-го года, они защищены?
Они защищены, если у них нет выраженных тяжелых хронических заболеваний, приводящих к иммунодефицитам клиническим. В этом случае нет. А так, да. Да, считается, что защищены. Не на 100%, это сразу говорю. Но, понятное дело, там очень высоко защищены. Да.
А нужно ли проводить вакцинацию? И разрабатываются ли сейчас у нас какие-то вот современные новые вакцины от ОСП? Обезьян.
Ну, я скажу, что все вакцины, которые разработаны, они не подходят для натуральной ОСП, они для натуральной ОСП разрабатывались. Фактически там и там, там не используется, значит, вирус натуральной ОСП в их составе. Там используется живой, ослабленный вирус коровьей ОСП, вакцине ли, штамм так называемый, вакцине. Он дает хорошую перекрестную реактивность иммунитета, да, как в отношении натуральной ОСП, которая уже не актуальна, да, так и в отношении обезьяний. В этом смысл. И где-то по обезьянью ОСП, по данным исследований, 85% эффективность. Многолетняя, там не полгода, не год, как вот от коронавируса, а прям многолетняя. Но эта вакцина живая, ослабленная. Помните, как у нас все возбудились на новые вакцины от коронавируса? Там, там в итоге ни одной вакцины живой, ослабленной так и не пошло на рынок, хотя они разрабатывались. Все другие более щадящие варианты пошли. Здесь, соответственно, это живая, ослабленная. Это значит, что такая мини-инфекция при введении, да, развивается с высокой температурой, как правило, с сильным недомоганием, уже получше, чем, так сказать, посерьезнее, чем у, на случай антиковидных вакцин. А раньше вообще проблем с этим не было. Ну, сказали, делали, там массовую вакцинацию провели, у кого-то были, кстати, осложнения, то есть там процент осложнений есть, да, это не значит, что прям смертельных, но таких заметных, а, ну, никого особо не волновало, потому что как бы для натуральной ОСП была крайне опасным заболеванием, очевидно. А сейчас, соответственно, это будет всех волновать, я так понимаю, потому что мы пришли уже в новую там стадию с антиковидными вакцинами, что называется, наелись этого, да, вот, так что будет не хуже, поэтому сейчас следующее решение, да, такое мнение, что всеобщая вакцинация не требуется на сегодняшний момент. Но вакцинация определенных групп риск нужна. Как правило, это медицинские работники, там, работники лабораторных служб, которые могут столкнуться. Это также отдельные субкатегории в группе мужчин, занимающихся сексом с мужчинами, и вообще те, кто практикует какой-то особо травматичный секс, да, это тоже важно. Это могут быть дети с определенными там заболеваниями при отсутствии противопоказаний, но, правда, как таковых, ну, то есть это вполне тоже возможно, тем более, что вакцины доступные тоже есть для этой категории. Почему я говорю дети? Не только потому, что у них нет иммунитета, потому что они особо восприимчивы по тяжелому развитию заболевания. Поэтому мы и говорим, что в отличие от ковида, в основном это вот эти группы, да, которые я перечислил, они рискуют с большей вероятностью заразиться, чем, например, те же пожилые люди, учитывая, что большинство пожилых людей все-таки никакого клинического иммунодефицита не имеют, да? Ну вот старше там 60 лет, условно, люди. Вот, поэтому здесь немножко другие группы риска. Так что всеобщее не требуется, но вакцинация отдельной группы... А, еще есть отдельная категория, не сказал. Это так называемая постконтактная профилактика. Ну, представьте, что вы столкнулись с человеком, которого вы подозреваете, что у него обезьянья оспа, ну, у температуры какая-то сыпь пошла. Ну, диагноз не поставили, он не пошел. Либо у него диагноз натуральная оспа. Вы имеете возможность до 2 недель с момента контакта сделать прививку, тем самым резко снизить вероятность развития тяжелого течения. А если успеете в первые 5 дней уколоться, да, вакциной, то, соответственно, фактически у вас крайне высокая вероятность, что у вас заболевание в принципе не разовьется, да? Поэтому это обязательная история, это, кстати, отдельная большая группа. Но для того, чтобы мы могли эффективно это, эту историю, так сказать, внедрить, нам необходимо, во-первых, наличие достаточной дозы вакцин, сейчас проблема. Во-вторых, их нужно распространить там по регионам, по отдельным там территориям, да, для того, чтобы они были просто в доступе широком. И по поводу самих вакцин очень коротко, в 2 словах. Я еще раз говорю, есть таблетированные формы, есть инъекционные формы, подкожные, внутрикожные. В России есть 4 препарата, 2 производителя этих препаратов, и сейчас, как я понимаю, судя по сообщениям, идет, не связано сейчас с нынешней вспышкой, раньше началась разработка, Вектор, центр Вектор делает вакцину, как я понимаю, это тоже живая, ослабленная, но какая-то чуть-чуть отличающаяся. Кто-то ее назвал векторной вакциной, но векторная, я так понимаю, это по названию предприятия, а не по типу этой вакцины, потому что вроде бы как я не слышал, чтобы они как разработку делали на каком-то векторе, да, вот как в случае, например, с спутником ВИ, спутник Лай, да, так вроде бы нет. И эта вакцина в разработке, не просто в разработке, а фактически уже третья фаза исследования, то есть они сделали первую фазу, и они сделали, по-моему, вторую, третью, вот, да, уже исследовали. Формально в конце прошлого года, по крайней мере, то, что в государственном реестре лекарственных средств указано, да, в соответствующей базе данных по клиническим исследованиям, они завершили это исследование. Я так понимаю, что зарегистрировали еще нет, но собственно, после клиники зарегистрировать при наличии других документов, фармчасти, там, административной части досье, зарегистрировать препарат, ну, много времени не займет. Единственное, что сейчас, к сожалению, вся регистрация, кроме антиковидной истории, она через ЕАЭС делается, это просто дольше. Но я так понимаю, что у них уже есть возможность это зарегистрировать. Я к тому, что, может быть, будет и пятая вакцина российская. Вакцины есть, но их физически, да, как вот факт де юра, что называется. Но количество вакцин крайне маленькое. То есть для того, чтобы наладить выпуск более-менее приличного количества, нужны большие усилия. Сейчас еще, я так понимаю, еще далеко до этого.
Угу. Но сейчас еще продолжают выпускать от короны вакцины же, да?
Ну, я так скажу, что практически нет. Практически нет. Нет, уже несколько месяцев, как практически ничего не выпускается, ни спутник Ви, ни спутник Лайт, и Ковивак уже завершили вообще, я так понимаю, полностью выпуск. А что касается Пивак Корон, ну, понятно, да, эта ситуация, в общем, известна.
В связи с этим у меня множество вопросов, и все это мы обсудим во второй части нашей программы. Я напомню, что сегодня у нас в гостях генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Обсуждаем мы много интересных тем, и обезьянью оспу, и ковид, и эпидемии, и так далее. И все вот эти вот интересные вопросы мы продолжим обсуждать во второй части программы «Умные парни» после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15:35 российской столицы. Микрофон Анна Соловьева. Снова здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни». У нас сегодня в гостях генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Еще раз здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Мы продолжаем тему коронавируса, тему оспы обезьян, тему различных интересных заболеваний, которые нам, возможно, грозят в будущем, эпидемии и так далее. Наши координаты СМС Портал +7 925 888 894 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм-канал радио говорит МСК, там идет прямая видеотрансляция эфира и такая же видеотрансляция в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе радиостанции говорит Москва. Николай, вот что я еще хотела спросить в связи с оспой обезьян. С каким заболеванием ее можно спутать? Ведь человек, он не сведущ, да, он подумает, вот лихорадка у меня какая-то, а может быть, это ветрянка.
Значит, коротко по симптомам, да, обычно есть инкубационный период длительный, до 3 недель. Дальше, соответственно, появляется резкая выраженная температура, и через 1-2 дня после появления температуры, сильного недомогания и набухания, вот это очень важно, да, в разных частях тела лимфатических узлов, появляется характерная сыпь. Она проходит стадии созревания, по сути, вначале напоминает там какие-то прыщи, какие-то волдырики небольшие, да, то есть это, ну, такие небольшие пузырьки, наполненные жидкостью, но они вначале очень маленькие, потом разрастаются, потом меняют цвет, потом, соответственно, уходят, да, то есть разрешаются.
А это в течение какого времени происходит?
Обычно 3-4 недели. Весь процесс занимает, ну, от минимум 2 недели, а так до 4 недель. Не так долго, по большому счету, то есть весь процесс вот этого острого заболевания происходит. В большинстве подавляющих случаев он, ну, завершается, даже косметический дефект, как правило, не остается. Но если присоединяется, например, вторичная инфекция, да, то есть, например, бактериальная, да, ну, то есть на фоне вот такого ослабления, да, когда это, по сути, ранки такие, да, образуются, туда присоединяются бактерии, так сказать, легкую добычу себе находят. Возникает уже гнойный компонент там и так далее, возникают уже косметические дефекты. Либо, кстати говоря, это заболевание может поражать еще и лицо, слизистую рта и слизистую глаз. И поэтому в случае, если действительно особо тяжелое течение, то может поражаться роговица, а мы знаем, что роговица покрывает зрачок, ну, если так можно сказать, потому что зрачок – это отверстие, по сути дела, да? И, соответственно, нарушает свет, ну, по сути, проницаемость, да, наружных оболочек глаза, и в результате резко снижается зрение, там падает, да, за счет этого. Это все-таки редкие случаи, но тоже могут быть. А в отдельных случаях, вот почему я говорю, что летальность есть, и тяжелое течение есть, какие-то проценты, но они есть, да. А дело в том, что в ряде случаев может поражаться, например, легкие, головной мозг, да, часто и так далее. То есть это что, к чему приводит? То есть возникает, например, бронхопневмония со всеми характерными проявлениями, соединение вторичной инфекции, выраженная такая, да, либо инфекция бьет по головному мозгу, да, соответствующими там проявлениями. И тогда, соответственно, на фоне этого развивается, например, там, не знаю, полиорганная недостаточность, там, сепсис, кстати говоря, да, это инфекция в крови, да, когда бактериальная инфекция, как правило, там, по сути дела, уже находится в крови. Вот. И в этом случае, действительно, в ряде случаев заболевание заканчивается летально. Но даже если не заканчивается летально, как правило, последствия для здоровья бывают. Угу. Наиболее, еще раз говорю, часто это косметические дефекты, да, но, в принципе, бывают в зависимости от поражения органов и другие дефекты. Это вот в плане того, как заболевание, так сказать, чем оно опасно. Конечно, по опасности оно далеко от натуральной оспы, но все равно это и не безобидные заболевания, знаете, далеко. Значит, по заболеваниям, ну, кожная сыпь вообще, это частое проявление разных заболеваний, инфекционных и неинфекционных, кстати говоря. Если говорим про инфекционные, ну, наверное, такое, что приходит на ум, это корь, краснуха, ну, наверное, наиболее часто, да, но все-таки там отличия есть, да, ряд отличий есть, но это больше для врачей уже, да, там нюансы клинические, как проявляется, характер сыпи отличается, в общем-то. Ну, пациент, там, просто человек, он может не понять, в общем, да. Кроме того, это всякие аллергические проявления, там тоже часто, да, сыпи бывают, аутоиммунные заболевания, да, если у человека есть, тоже бывает. То есть, на самом деле, довольно широкий список, есть кожные просто заболевания тоже разные, там, природы, дерматологи знают, где и пузырьки образуются, да, в том числе и так далее, но все-таки надо понимать следующую вещь. Если у нас сейчас идет такое распространение заболевания, плюс есть характерный набор признаков, да, плюс можно сделать соответствующее исследование, да, лабораторное, которое подтвердит наличие вируса, да, у вас в организме. В общем, это позволяет очень хорошо в совокупности диагностировать. Но для того, чтобы это произошло, если вы подозреваете наличие у себя такого заболевания, а когда нужно подозревать? Температура есть? Есть. Недомогание сильное есть? Есть. Сыпь появилась, и вы пропальпировали какие-то, например, лимфатические узлы, подчелюстные там или шейные, ну, какие-то, которые доступны, подмышечные, да.
Надо срочно скорую.
Нужно срочно вызывать врача. Не обязательно скорую, если вы там не умираете и так далее, да, если чувствуете, не обязательно. Но вы должны сразу сообщить, что вы подозреваете у себя наличие обезьяньей оспы. Почему? Потому что в этом случае система здравоохранения при правильной, конечно, ее работе, она включит определенные вещи. То есть это не значит, что будут какие-то проблемы у вас. Нет, конечно. Это значит, что, во-первых, вы должны попасть на врача, который в этом разбирается, да, желательно. Во-вторых, вы должны быть изолированы. Вы должны, это моя рекомендация, вы должны изолировать свои ближайшие контакты. То есть они тоже должны изолироваться минимум на 3 недели. Минимум на 3 недели. Ну и потом это в случае, если подтвердится заболевание, да? Почему? Потому что они могут передать инфекцию там дальше, что называется, да? Вот, поэтому вот такие простые вещи, они на самом деле, если бы они работали, они бы эту вспышку позволили погасить очень эффективно и быстро. Но, к сожалению, не все люди этому следуют, да? Большинство людей следуют все-таки, но не все. В чем здесь плюс? Еще раз повторяю, заболевание малозаразное, мы его можем хорошо локализовать, легче, чем коронавирус, значительно, несопоставимо. И второй момент, заразны именно те, у кого есть явный клинический проявление с сыпью. То есть просто люди, которые заразились в инкубационном, не заразны, да, и там, ну, то есть, по сути дела, только заразны те, у кого клинические проявления, а это значит, что мы уже можем работать только с теми, да, вот на этом этапе, у кого есть клинические проявления, а также с их первыми контактами. И еще раз говорю, что это вполне реально сделать, вполне реально с этим работать. Но люди должны знать, что они не должны думать, ну, наверное, это точно не обезьянёс, ну, меня это вряд ли коснется, да? Наверное, это вот то. Они не должны сами ставить себе диагноз, это очень важно, потому что можно легко спутать. У вас может быть обезьянья оспа, естественно, даже если вы там не являетесь представителем группы МСМ, да, мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами, или там какие-то особые группы медработников. Вы можете, вот сейчас это крайне маловероятно в России, просто крайне, ну, например, через пару месяцев это будет уже вполне вероятно, да, в России, и поэтому вы должны знать, что не надо думать, что вас это обязательно не коснется. Можно заболеть, даже если вы там длительно с кем-то проконтактировали, и он вам просто не сказал, что у него есть проявление. Может быть такое? Да, конечно, может быть, да. Поэтому просто будьте начеку, знайте. Еще раз говорю, в большинстве подавляющих случаев заболевание протекает легко, но может дойти до того человека, по которому оно ударит, что называется, очень сильно. И тогда вы, соответственно, можете нехотя вызвать, ну, смерть какого-то человека по цепочке, да, который получит инфекцию, например, от вас.
А как лечат?
Значит, лечение, если в ранней стадии, по сути дела, есть вакцины, постконтактная профилактика, сказал уже, да, значит, далее, есть специальный противовирусный препарат противооспенный, который применяется, он, правда, умеренно или слабо эффективный, то есть там никакая не панацея, но тем не менее. Кроме того, это, естественно, гигиена там кожи, там, да, понятное дело, там. Кроме того, это препараты в случае осложненного течения, в зависимости от того, какой у вас орган поразился, есть вторичная инфекция, нет, есть поражение легких, нет, головной мозг задействован, то есть там уже идет патогенетическая симптоматическая терапия, там широкий набор, да, что используется. Поэтому чем лечить есть? И вообще говоря, вот эта вспышка, да, пока она еще там не таких масштабов, но все-таки это не обычно большие масштабы. И мы уже видим, что практически никто не умирает. Насколько я помню, за все вот это время умер один человек в Нигерии. Угу. И то в ряде СМИ я встречал, что за эту вспышку ни одного случая смерти не было. Ну, видимо, этот случай в Нигерии не засчитан или как-то. Ну, я к тому, что, ну, представьте, на почти на 12 тысяч случаев, да, выявленных. Да, там есть мировой лаг до смерти, но, тем не менее, пока вот из того, что я помню, это один человек погиб, да, умер. То есть при правильном подходе, своевременном начале лечения, наблюдении и вовремя надо понять, когда в больницу лечь. Как бы кому не хотелось, да, потому что все-таки в больнице есть большие плюсы, да, вам могут быстро оказать нужную помощь, экстратерапию, то есть есть, и в этом смысле надо понять, кому нужна, большинству не нужна госпитализация, но кому-то может потребоваться, вы же сами этого не поймете, да, соответственно, нужен врач квалифицированный, который сможет это определить.
Угу. Хочу я коснуться темы глобальной, вообще вот и темы эпидемии, насколько высока вероятность начала какой-то глобальной большой эпидемии, какого-нибудь такого опасного заболевания в ближайшее время, да, и насколько высока вероятность возвращения каких-то вирусов, о которых мы забыли. Чума – это вирус?
Чума – это не вирус.
Чума – это не вирус. Я не эксперт в этом. Или вот каких-то заболеваний опасных возникновения, типа чумы, типа возвращения птичьего гриппа и так далее.
Да. Ну, давайте коротко очень факторы скажу, почему сейчас такая проблема, да. Значит, первое – это животноводство и птицеводство, да. Это очень большая проблема. Огромное количество таких животных сконцентрированы там, да, на узкой территории. Соответственно, передача даже малозаразных инфекций исходно, вот это перепрыгивание барьера от животных к человеку, к работникам этой, этой соответствующей там, сельскохозяйственной инфраструктуры, происходит гораздо легче. Потепление климата, ну, все знают, да, у нас часть, большую часть, значительную часть, не большую, конечно, значительную часть инфекций, особенно тропических лихорадок, распространяют клещи и москиты, да. Соответственно, они вообще-то любят более теплый относительно климат, да, ну, особенно москиты. Соответственно, если у нас происходит потепление, происходит сдвигание вот этих вот барьеров на север, и большую часть территории, даже вот, которые нетипичны были, они начинают охватывать. Следующий момент – это работа биологических всяких лабораторий, а также недостаточная безопасность просто в клиниках инфекционных, да, которые занимаются там ранней изоляцией, в том числе необычных
случаев. Вот это, кстати, вопрос происхождения вирусов.
Это в том числе вопрос происхождения. Но я сейчас говорю глобально, не применительно к коронавирусу. Еще раз говорю, я не имею никаких доказательств, я думаю, что ни у кого их нет, если были, их предоставили. Я оставляю вероятность, что есть международная договоренность скрывать какие-то наличия доказательств между, например, США и Китаем, да, к примеру, сейчас. Но все-таки это маловероятно. Я, никаких доказательств того, что это искусственно происхожденный вирус, вот этот, да, SARS-CoV-2, его нет. Вероятность такая и остается, безусловно. Но мы никогда ее исключить, наверное, не сможем. Но подтверждений надежных тоже нет, поэтому все-таки ну, это понятная, интересная тема, просто побеседовать, поговорить, но я бы, на самом деле, практический аспект затронул о том, что с учетом развития биотехнологий текущих можно относительно малыми затратами и не обязательно, и в отсутствии жесткого какого-то государственного или какого-то контроля, можно заниматься модификацией микроорганизмов. Можно. И в том числе эта модификация может привести к появлению там особо устойчивых, например, бактерий, да, к лечению. Или, например, особо заразных и опасных патогенных вирусов, да, ну или других микроорганизмов. Это вполне реально сделать, современные методы это позволяют. То есть не только государственные лаборатории, мягко говоря, безответственно себя часто ведут, и отсутствует механизм единый контроля и взаимных инспекций, да, нет никакого доверия в этой сфере, это еще хуже, чем в случае ядерной энергетики, да, ну, не энергетики, а ядерной вот этой сферы, да, в целом, и химического оружия, да, то есть вот это вот УЗХО у нас есть механизм там, значит, агентство по ядерной энергии, да, МАГАТЭ, но у нас нету ничего в плане там вот этого контроля биологических вот этих угроз, к сожалению. Ну, ВОЗ работает по линии здравоохранения, а в плане там разработок и работы с биообъектами этого нет. Это проблема. Но это отдельная история, как бы, да, как бы дальше. Кроме того, мы понимаем, что у нас в некоторых, значит, частях мира, в общем, не очень хорошие условия жизни, но при этом перенаселенность. Я сейчас не говорю про перенаселенность планеты.
8 миллиардов будет в ноябре.
Ее как таковой нет. Угу. Перенаселенности планеты как таковой вот в целом ее нет. Но в отдельных небольших территориях действительно сконцентрировано грандиозное количество людей просто там живущих. То есть есть локальная перенаселенность, правда.
Китай, в Индии.
Да, Китай, ну не только. Есть и другие азиатские страны, безусловно, есть и в Южной Америке часть. В общем, смысл в том, что это действительно не сильно хорошо, и мы понимаем, что это, как правило, совпадает, первое, с низкими условиями жизни, с бедными, и также с отсутствием, с недостаточностью санитарных условий для их жизни, да, это тоже распространяет инфекцию. Ну и кроме того, там же проблема в этих территориях, как правило, за мониторингом, да, проведение научных исследований недостаточно, там за контроль за популяциями животных, например, да, и прочее. То есть это все как бы в одних точках сконцентрировано. И это действительно большая-большая угроза. Еще, конечно, не надо забывать про вечную мерзлоту, про эти ледники. Там, на самом деле, огромное количество микроорганизмов, которых мы даже не знаем. Я уж про вирусы молчу. Мы каждый год там открываем десятки тысяч вирусов, которых мы никогда не слышали. Каждый год. Я и говорю и про бактерии, и про другие, да, формы жизни. То есть они вполне себе там присутствуют. Мы о них ничего не знаем. И вполне что-то из этого может оказаться, вдруг так произойдет, да, опасным для людей, ну и как минимум для животных,
а потом для людей. Это просто какой-то голливудский фильм ужасов.
Но это реальность, к сожалению, то есть мы должны заниматься мониторингом. Вот, кстати говоря, даже хорошо известные инфекции, вот, например, сибирская язва, да, помните, вот такая, а там же проблема в чем? Там могильники животных, да, иногда естественного происхождения, вот у нас туда не так далеко, в нашем регионе есть, а есть естественного происхождения, такие исторические такие, знаете, древние захоронения. И проблема в том, что они как раз в пластах вечной мерзлоты залегали, но в связи с тем, что у нас эта история оттаивает, да, и все дальше, чем дальше, тем больше оттаивает, они, соответственно, выходят, что называется, в жизнь, на поверхность, да, они вполне себе выживают, эти споры сибирской язвы. И вот у нас на Ямале, если я правильно помню, в 16-м году была вспышка сибирской язвы, по этой причине, кстати. То же самое уже, не связано с вечной мерзлотой, но связано с изменением климата, это и чума, конго-крымская геморрагическая лихорадка, лихорадка Денге расширяет свои. В общем, такая проблема. Значит, по поводу того, какие варианты для развития пандемии. Значит, целый ряд микроорганизмов сейчас выделяются опасных, да, по развитию пандемии. Значит, самое важное – это грипп по-прежнему и какой-то вариант из, в кавычках, птичьего гриппа. Почему в кавычках? Потому что в любой грипп, он в резервуар – это водоплавающая птица. Любой грипп, да. Но это грипп, который особенно именно регистрируется преимущественно только у птиц, да, вот эти птичьи варианты, и которые, например, бывают у человека, а вот новые варианты, которые, по-моему, H7N9, которых у человека еще никогда не было. А что, в чем плохо, да, что никогда у человека этих вариантов не было? В том, что когда произойдет, а уже точно произойдет когда-то, это понятно, преодоление межвидового барьера от животных к человеку, да, например, через вот эти сельскохозяйственные фермы, да, которые там птицеводством занимаются. Дикие птицы заражают птиц в высоко, значит, плотных, да, популяцию птиц в этих самых птицефермах, дальше они заражают небольшое количество людей, работников, и дальше это все распространяется. Проблема в том, что именно с этим серотипом человечество вообще не сталкивалось, да, в этом проблема, да. Какие-то сталкивались, какой-то иммунитет есть остаточный, да, и либо если сталкивалось слишком давно, уже тоже иммунитета нет. В общем, это проблема. Значит, грипп – это номер один, наверное, и номер два – это коронавирусы. Не обязательно, я не имею в виду вот этот коронавирус, который еще продолжается, пандемия продолжается, новые коронавирусы, да, они же продолжают там же генерироваться природой, это же не последнее. Вот, мы понимаем, что это уже третья пандемия разных коронавирусов. SARS, MERS и текущий – это разные коронавирусы. Так что уже три, фактически две пандемии, одна такая, можно сказать, полупандемия, эпидемия, это вот мерз такая была. Ну, правда, там небольшое количество людей было, ну, так со смертностью 30 с лишним процентов так-то, на минуточку, летальностью, не смертностью, летальностью. Вот, дальше, что это еще? Это целая серия тропических лихорадок геморрагических. Это Эбола, известная Марбург, еще более опасная, Ласса и, соответственно, конго-крымская лихорадка, которая для нашей страны весьма характерна. Дальше, соответственно, это четыре заболевания, они разные, но смысл в том, что они вызывают там разные проблемы со свертываемостью крови. Выраженные кровотечения с соответствующими там проявлениями на фоне высокой температуры и прочее. А, как правило, они возникают в виде вспышек, но бывают и более-менее постоянно присутствующие, как вот, например, Ласса болезнь. Да? Она регулярно, каждый год там примерно по оценкам по 5000 смертей вызывает. Просто мы об этом не знаем. Это Африка, Вот именно Ласса в Африке, но опять, в принципе, заболевание широко распространенное, и Россию, например, конго-крымская касается очень сильно. У нас это тоже как бы есть, это заболевание эндемичное в некоторых местах, да. Далее, значит, есть заболевание НИПО, так называемое, да, это Юго-Восточная Азия особенная, которая вызывает тяжелое поражение головного мозга. Вот, и там тоже источники являются особые, значит, BETS, так называемые, да, то есть это вот, соответственно, мыши, да, те же самые, которые являются источниками для коронавирусной инфекции, ну, в смысле, тот же тип животных. Далее, соответственно, есть еще, значит, вирус Зика, мы помним, да, вот это Южная Америка, там Бразилия и так далее. Ну, вирус Зика, помните, это тот самый, который вызывал тяжелые поражения плода. В случае, если беременные им заболевали, оно как бы не настолько тяжелое заболевание, но если поражаются беременные, возникают тяжелые пороки развития, главный из которых микроцефалия, да. И на самом деле мы вот говорили-говорили, тогда там вакцинацию какую-то разрабатывали и так далее, и ограничения, и мероприятия. В общем, за время всего лишь, по-моему, больше года, там немножко больше года, доказано из-за вот этой болезни Зика родились примерно чуть менее 4000 детей с такими тяжелыми пороками развития. Ну, благодаря тому, что их матери так вот заразились.
Но нашей полосе не грозит.
Как не грозит? Теоретически это все можно распространить. Это не прям вот что-то, что привязано к определенной территории. Но действительно, в этом случае вспышка была в Южной Америке, да? В Южной Америке. Но это, опять же, дело такое. Поэтому еще раз говорю, это всего лишь те инфекции, по которым, ну, наибольшее, так сказать, опасения. А вообще говоря, есть так называемая концепция заболевания X, да? А заболевание X — это неизвестное ранее заболевание, с которым человечество не встречалось, да? А оно может быть похоже на предыдущее, как в случае коронавирусной инфекции, это тоже болезнь X была, да? Так и совершенно новые и необычные. Поэтому это проблема, этим надо заниматься. Кстати, по гриппу, я очень последнее вот скажу, просто многие думают, ну что это, ладно, там, это на 100 лет вперед, там, да, там, может быть, там, через 50 лет. Нет. По поводу гриппозной пандемии. Каждый год вероятность возникновения гриппозной пандемии специалистами оценивается в от 3 до 7% каждый год гриппозной пандемии. Почему? Ну, потому что мы видели до этого, ну, сейчас тем более условия еще усугубились, мы видели, что примерно раз в 15-30 лет какая-нибудь пандемия гриппа возникает. У нас, мы помним, уже в этом, значит, столетии одна была, да, в нашем новом веке, это в 10-м примерно году, ну, в начале 10-х. И, соответственно, три пандемии больших, включая испанку, было в прошлом веке. Но сейчас, соответственно, этот период сокращается до новых. Поэтому грипп — это, наверное, все-таки номер один, коронавирусы, наверное, номер два, остаются в моем представлении. Ну и, соответственно, вот эти вот всякие геморрагические лихорадки, НИПО, или вот, например, болезнь Зика, да, и так далее, это все-таки тоже очень вероятные источники будущих пандемий. Кстати, казалось бы, Эбола — крайне смертельная инфекция, но она может ограниченные пандемии вызывать. Уже была одна такая пандемия в Западной Африке, Эбола, а смертность там крайне высокая, не как у Марбурга 90%, но там примерно больше трети людей, от трети до половины, ну, давайте так скажем, процентов 35 умирает, к сожалению.
А, Николай, у нас остается меньше минуты, и последний вопрос, я все-таки не могу не спросить вас о коронавирусе снова. Когда нам ожидать новой сильной волны коронавируса?
Ну, я думаю, что вот сейчас будет заметная волна, она будет составлять примерно 30% от омикроновской волны, предыдущей по заболеваемости смертности, а дальше самый опасный период с конца сентября, там октябрь, ноябрь, там крайне высока вероятность возникновения уже мощной волны. Мы на многом ориентируемся на природу нашу, да, не на свои действия, а на то, что нам подкинет природа, к сожалению. И поэтому, если она нам подкинет неприятный сюрприз и появится что-то новое, более, например, патогенное, ну, тогда, собственно, вероятность, то есть тяжесть новой волны еще и усугубится. Но она и без этого будет очень заметна в этот период.
Спасибо большое. Спасибо. Это был Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке, регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук. Сегодня мы в нашей студии в «Умных парнях» обсуждали всякие болезни, эпидемии, коронавирус и обезьянью оспу. Меня зовут Анна Соловьева. Я услышусь с вами минут, наверное, через 8 в информационном канале. Да, сейчас просто не новости, сейчас у нас рубрика.